Глава 6. Последнего Сван мог бы и не говорить, поскольку голос тетушки Элспет уже доносился сквозь приотворенную дверь. Колин Кэмпбелл бубнил тихим, низким голосом, так что ни одного слова нельзя было разобрать. Ясно было лишь, что он пытался в чем-то ее убедить. Но тетушка Элспет, обладавшая на редкость пронзительным голосом, не считала нужным его понижать. «Смежные комнаты?» — говорила она. «Вот еще!» «И думать забудьте!» В попытке переубедить или предостеречь ее, бас Колина стал еще неразборчивей. Но на тетушку Элспет это не произвело впечатления. «Здесь порядочный, благочестивый дом, Колин Кэмпбелл, и оставьте за порогом ваши греховные манчестерские замашки, смежные комнаты. А кто это жжет электричество в такое время дня?» Последние слова, прозвучавшие крайне угрожающе, тетушка Элспет произнесла, едва лишь ступив на порог. Это была среднего роста угловатая женщина, одетая в темные платья и умевшая казаться несколько выше, чем была на самом деле. Как понял Алан, предположение, что ей около 90 лет, было не совсем верным. Тетушке Элспет было 70, и она прекрасно сохранилась для своего возраста. Ее быстрые темные глаза смотрели остро и проницательно. Под мышкой она держала номер Daily Floodlight, и платье ее шуршало при ходьбе. Сван бросился гасить свет, по дороге чуть не сбив ее с ног. Тетушка Элспет неприязненно оглядела его. «Включите свет!» — кратко распорядилась она. «Темно, лиц не видно. Где Алан Кэмпбелл и Кэтрин Кэмпбелл?» Колин с резвой услужливостью и дружелюбием Ньюфаундлена указал на них. Тетушка Элспет, не торопясь, подробно и бесцеремонно осмотрела их немигающим взглядом. Наконец она кивнула. «Ну так», — сказала она, — «вы точно Кэмпбеллы! Наши Кэмпбеллы!» Она подошла к жесткой кушетке, что стояла у стола с семейной Библией, и села. Тут стало видно, что на ногах у нее башмаки, причем весьма внушительного вида. «Покойный», — продолжала она, переводя взгляд на траурную фотографию, — «мог узнать Кэмпбелла, нашего Кэмпбелла, из тысяч, даже если бы Кэмпбелл лицо сажей вымазал и заговорил по-басурмански. Ангус узнал бы его». Она вновь надолго умолкла, не сводя глаз с гостей. «Алан Кэмпбелл?» — спросила она резко. «Какова ваша вера?»
«Ну, я полагаю, англиканская».
«Вы полагаете? Вы что, не знаете?»
«Хорошо, если угодно, бесполагаю. Англиканская».
«Ваша вера тоже англиканская?» — обратилась тетушка Элспет к Кэтрин.
«Да».
Тетушка Элспет кивнула, словно оправдались ее самые мрачные подозрения. «Вы не ходите в церковь, я знаю», — произнесла она с дрожью в голосе и вдруг вскипела. «Папские прихвостни!» — воскликнула она. «Стыдно тебе, Алан Кэмпбелл! Стыд и позор тебе и родным твоим, и знакомым, что предаются греху и разврату в доме вавилонской блудницы!»
Сван был потрясен. «Но, мэм, я уверен, он не посещает такие места», — попытался он вступиться в защиту Алана. «И вы не можете называть эту юную леди...» Тетушка Элспет обернулась к нему.
«А вы кто такой?» — вопросила она, ткнув Свана указательным пальцем. «Кто вы такой, чтобы жечь электричество в такое время дня?»
«Мэм, я не...»
«Кто вы такой?» Набрав побольше воздуха в легкие, Сван натянул на лицо самую свою неотразимую улыбку и вытянулся во весь рост. «Мисс Кэмпбелл, я представляю лондонскую газету Daily Floodlight, ту самую, которая у вас под мышкой. Мой редактор был весьма польщен вашим письмом. Он гордится тем, что у газеты есть достойные почитатели по всей стране. Вы, мисс Кэмпбелл, писали, что хотите сделать какое-то сенсационное разоблачение относительно преступления, совершенного...»
«Что?»
— зарычал Колин Кэмпбелл, оборачиваясь к тетушке Элспет. «И мой шеф послал меня из Лондона сюда, чтобы взять у вас интервью. Я буду очень рад выслушать все, что вы пожелаете мне сообщить, даже если это и не пойдет для газеты». Тетушка Элспет слушала, приложив ладонь к уху, и глядя на Свана своим немигающим, застывшим взглядом. Наконец она заговорила. «Значит, вы американец?» — сказала она, и глаза ее заблестели. «Вы слышали?» — это было уже слишком. Но Сван сделал над собой усилие и улыбнулся. «Да, мисс Кэмпбелл», — проговорил он смиренно, — «не стоит утруждаться, я знаю. Я уже слышал о вашем братце Ангусе, который не даст собаке и щепотке табака». Сван запнулся, смутно осознав, что ляпнул лишнего, и что его версия анекдота не совсем уместна. «Я хотел сказать...» — попытался он исправить положение. Алан и Кэтрин не без любопытства наблюдали за ними. Но самые потрясающие впечатления его слова произвели на тетушку Элспет. Она просто сидела и недоуменно смотрела на Свана. А тот, должно быть, решив, что тетушка смотрит на его шляпу, все еще торчащую на макушке, вдруг резко сорвал ее с головы. И тут тетушка Элспет заговорила. Ее слова падали медленно и тяжело, как приговор судьи. «А зачем было Ангесу Кэмпбеллу давать собакам табак?» «Я хотел сказать, а разве собакам это нужно?» «Я хотел сказать, понюшку, в смысле, понюхать». «Что понюхать?» «Ну, понюшку. Чтоб взять след, может быть». «На мой взгляд, молодой человек», — сказала тетушка Элспет после долгой паузы, — «вы не в своем уме. Давать табак собакам». «Прошу прощения, мисс Кэмпбелл, не обращайте внимания. Это была шутка». Из всех слов, какие он мог бы употребить в беседе с тетушкой Элспет, это бесспорно оказалось самым неуместным. Теперь уж и Колин заинтересовался их беседой. «Так значит, шутка?» — переспросила Элспет, вновь закипая. «Не успели предать земле прах Ангуса Кэмпбелла, так вы являетесь в его дом со своими нечестивыми шутками? Я не потерплю этого. По моему разумению, вы мошенник. И вы вовсе не из Daily Footlight. Кто такая Пип Эмма?»
«Простите,
кто такая Пип Эмма?» «Ах, вы этого не знаете!» — вскричала тетушка Элспет, размахивая газетой. «Вы не знаете человека, который ведет колонку в вашей газете! Не трудитесь оправдываться! Как ваше имя?»
«Макхолстер».
«Как?»
«Макхолстер», — пролепетал этот отпрыск несуществующего клана, столь сконфуженный приемом тетушки Элспет, что его обычная сообразительность окончательно ему изменила. «Я хотел сказать... Маккуин. То есть я хотел сказать Сван, Чарльз Эванс Сван, но я происхожу из Макхолстеров или Маккуинов, и...»
Тетушка Элспет не стала даже отвечать на эту тираду. Она просто указала на дверь.
«Но я же говорю вам, мисс Кэмпбелл, идите своей дорогой!» — отрезала тетушка Элспет. «Я не стану повторять дважды!» «Вы слышали, что она сказала? Молодой человек!» — вмешался Колин, заложив пальцы в проймы жилетки и устремляя на посетителя свирепый взгляд. «Крестная сила! Я старался быть гостеприимным, но есть вещи, которыми в этом доме не шутят».
«Но я клянусь честью, вы предпочитаете выйти в дверь?» — наступал Колин, засучивая рукава. «Или, может быть, в окно?» На мгновение Аллану показалось, что Колин и впрямь собирается схватить гостя за шиворот и выкинуть его из дома, как забулдыгу из пивной. Сван, бормоча проклятие, достиг двери на 2 секунды раньше Колина. Можно было слышать его поспешно удаляющиеся шаги. Все это произошло так быстро, что Аллан едва ли успел осознать, что, собственно, случилось. Но на Кэтрин эта сцена произвела столь удручающее впечатление, что она уже готова была разрыдаться. «Что за семейство?» — воскликнула она, сжимая кулаки и пристукнув ногой. «Боже милосердный, что за семейство?» «А что вам не по душе, Кэтрин Кэмпбелл?» Кэтрин не собиралась отступать. «Желаете знать, что я действительно думаю, тетушка Элспет?» «Ну?» «Я думаю, что вы, выжившая из ума старуха, вот что я думаю. А теперь можете вышвырнуть и меня». К удивлению Алана, тетушка Элспет заулыбалась. «Может, я и не такая уж полоумная, моя милая?» — проговорила она примирительно и пригладила юбку. «А как вы считаете, Алан?» «Я полагаю, вам не следовало таким образом выпроваживать его. Во всяком случае, не попросив предъявить журналистское удостоверение. Он действительно тот, за кого себя выдает. Но он вроде героя «Дилеммы доктора» Бернарда Шоу. Патологически не способен верно передать то, что видит или слышит. К тому же он способен причинить нам массу неприятностей».
«Неприятностей?» — переспросил Колин. «Каким образом?»
«Не знаю точно, но уверен, что он на это способен». Колин, если можно так выразиться, лаял много страшнее, чем кусался. Он пригладил рукой свои взъерошенные волосы, задумался и почесал нос.
«Погодите», — пробурчал он, — «вы считаете, я должен пойти и вернуть его? У меня здесь есть 80-летний виски, от которого даже осел запоет. Мы отведаем его сегодня, Алан, дружище. Может, мы угостим его этим?»
Тетушка Элспет топнула ногой со спокойной, но твердой, как гранит, решимостью.
«Ноги этого мошенника не будет в моем доме!»
«Я понимаю, но...»
«Говорю вам, ноги этого мошенника не будет в моем доме! И кончим на этом! Я снова напишу в газету!» Колин уставился на нее. «Да, как раз об этом я и хотел спросить. Что это за таинственные разоблачения, о которых ты хочешь поведать газете, но не рассказываешь нам?»
Элспет упрямо сжала губы.
«Говори», — потребовал Колин. «Говори прямо». «Колин Кэмпбелл», — заговорила Элспет медленно и размеренно с угрозой в голосе. «Делай, что я сказала. Отведи Алана Кэмпбелла в башню, и пусть он увидит, где Ангус Кэмпбелл встретил свою смерть. Пусть вспомнит Писание. Вы, Кэтрин Кэмпбелл, садитесь рядом». Она похлопала ладонью по кушетке. «Вы тоже ходите в Лондоне на эти непристойные танцульки?»
«Нет, конечно», — ответила Кэтрин.
«Значит, вы никогда не видели, как танцует трясучку?»
К чему привело столь многообещающее начало беседы, Алан не узнал. Колин подвел его к двери, за которой недавно скрылись Дункан и Чемпин. Дверь эта, как обнаружил Алан, вела прямо в основание башни. Это было большое, круглое, мрачное помещение с побеленными стенами и земляным полом. Нетрудно было догадаться, что некогда оно служило конюшней. Двойные деревянные двери, запиравшиеся на задвижку и цепочку, выходили во двор. Сейчас они были открыты, пропуская в башню остатки дневного света. А сквозь низкую арку вела вверх каменная винтовая лестница.
«Кто-то всегда оставляет эти двери открытыми», — проворчал Колин. «Замок, представьте себе, открывается снаружи. Всякий, кто запасается вторым ключом...» «Послушайте, дружище, старуха что-то знает, крестная сила. Она не полоумная, сами видели. Но она что-то знает и держит рот на замке, хотя от этого зависит судьба 35 000 фунтов.
А почему бы ей не рассказать это полиции?»
Колин усмехнулся. «Полиции? Дружище, она не может спокойно разговаривать даже с прокурором, не то что с полицейскими. У нее была с ними когда-то какая-то распря, то ли из-за коровы, то ли из-за чего-то еще, не знаю. Но она убеждена, что все они воры и негодяи. Отсюда, я думаю, такая любовь к газетам».
Колин извлек из кармана вересковую трубку и раскурил ее. Пламя спички осветило его взлохмаченную бороду, усы и свирепый взгляд скошенных на трубку глаз.
«Что касается меня, ладно, я как-нибудь обойдусь. Я старая боевая кляча. Да, я в долгу, как в шелку, и Ангус знал это. Но я как-нибудь выкручусь. По крайней мере, я еще не потерял надежду. Но Элспет, ни гроша за душой, крестная сила.
А как распределяться эти деньги?
Если мы их получим, вы хотите сказать?
Да.
Все просто. Половина мне, половина Элспет.
В качестве гражданской жены?»
«Тссс!»
— зашипел Колин и быстро огляделся по сторонам, погрозив своему собеседнику скрюченной спичкой.
«Это очень опасная оговорка. Она ни за что на свете не пожелает признать себя гражданской женой, даю голову на отсечение. Страсть к соблюдению приличий граничит у нее с патологией. Я же вам уже говорил. Да я и сам имел возможность в этом убедиться. Она никогда не признает, что все эти 40 лет была ему больше, чем родственницей. Даже Ангус, никогда не стеснявшийся в выражениях, не позволял себе на людях и намека на это. Нет, нет, нет. Деньги переходят просто по наследству, которое нам, похоже, увы, не суждено получить».
Он отшвырнул догоревшую спичку, расправил плечи и кивнул в сторону лестницы.
«Ну что, пойдем? Если, конечно, вы готовы. Тут 5 этажей и 104 ступеньки. Вперед и берегите голову».
Алан был слишком заинтригован, чтобы думать о трудностях подъема по 104 ступенькам. Но, казалось, им не будет конца, как всегда бывает на винтовых лестницах. С западной стороны, то есть со стороны, противоположной озеру, на лестницу падал свет из нескольких, видимо, некогда расширенных бойниц. Здесь царил затхлый запах конюшни, который не мог заглушить даже ароматный табак Колина. В меркнущем свете уходящего дня они с трудом пробирались по неровным каменным ступенькам. «Разве ваш брат всегда спал наверху?» — спросил Алан.
«Да, каждую ночь уже многие годы. Ему нравился вид на озеро. Он говорил, что здесь и воздух чище, хотя это все чушь собачья. Крестная сила. Что-то я сегодня не в форме.
А другие комнаты здесь кто-нибудь занимает?»
«Нет, тут всякий хлам, реликты ангусовых прожектов мгновенного обогащения».
Колин остановился, переводя дух, у окна на предпоследней площадке. Алан выглянул в окно. Остатки багряного заката призрачно мерцали среди деревьев. Отсюда казалось, что они забрались очень высоко. Внизу, к западу, пролегало шоссе на Инверери, а вверх по долине Ширы, к развилке, где Эррей углубляется в горы, уходящие к Далмали, чернели и гнили пролежни непроходимого бурелома. Колин объяснил, что это следы чудовищного урагана, обрушившегося на Айркшир несколько лет назад. Это был лес мертвых деревьев. На юге, поверх остроконечных сосен, можно было разглядеть в отдалении Аргайльский замок с четырьмя большими башнями, крыши которых меняли цвет во время дождя. За замком должно было быть здание, некогда служившее судом, где Джеймс Стюарт, покровитель Алана Брэка Стюарта. Джеймс Стюарт, Алан Брэк Стюарт, герой дилогии Роберта Льюиса Стивенсона, похищенный и Катриона, был осужден и приговорен к смерти за убийство, совершенное в Аппине. Да, вся эта земля дышала историческими событиями, старинными песнями, традициями и суевериями. «Доктор Колин», — тихо спросил Алан, — «как он умер?» Трубка Колина попыхивала искрами.
«Вы спрашиваете меня? Я не знаю. Знаю только, что он не кончил с собой. Чтобы Ангус наложил на себя руки? Чушь!»
Новый фонтан искр извергся из его трубки.
«Я вовсе не хочу, чтобы Алика Форбса повесили», — добавил он мрачно. «Но он вполне заслуживает виселицы. Дай ему волю, Алик ни секунды не раздумывая разорвал бы Ангуса на мелкие кусочки».
«Кто такой этот Алик Форбс?»
«Да так, один тип, недавно поселившийся в этих краях. Он много пьет и считает себя изобретателем. Они с Ангусом разрабатывали вместе одну идею, и, разумеется, результатом этого сотрудничества стала ссора. Он говорил, что Ангус его дурачит. Так оно, вероятно, и было. И Форбс пришел сюда и устроил скандал вечером перед убийством?
Да. Ввалился прямо в спальню Ангуса и хотел его оттуда вытащить, пьяный как водится.
Но ведь его выпроводили? Разве нет?
Да, выпроводили. Вернее, сам Ангус вышвырнул его вон. Ангус был еще достаточно крепок для своего возраста и веса. Потом прибежали женщины и обыскали спальню и другие комнаты, чтобы убедиться, что Алик туда не прокрался. И, конечно, никого не обнаружили.
Верно.
Тогда Ангус закрыл дверь и заперся изнутри. А ночью что-то случилось. Будь ногти у Колина подлиннее, он принялся бы сейчас их грызть. Полицейский врач установил, что смерть наступила не раньше 10 и не позже часа ночи. Но что это дает? Мы и без того знали, что Ангус не мог умереть до 10, потому что в это время его еще видели живым. Но точнее врач сказать не мог. Правда, он добавил еще, что Ангус не сразу умер, а еще некоторое время был жив, но без сознания. Во всяком случае, известно, что Ангус уже лег в постель, когда это с ним случилось.
«А откуда это могло быть известно?» Колин с раздражением махнул рукой.
«Потому что он был в ночной рубашке, когда его обнаружили, и постель была смята. И он погасил свет и снял с окна затемнение».
Последнее слово как громом поразило Алана.
«Вы знаете, — пробормотал он, — я почти начисто забыл, что где-то рядом идет война. Однако взгляните, эти окна не затемняются?» Ангус спокойно обходился без света, мог подниматься и спускаться в полной темноте. Он говорил, что затемнять эти окна — пустая трата денег. Но свет в той комнате, наверху, виден за много миль, и это даже Ангус вынужден был признать. Ветры небесные, хватит вопросов. Лучше пойти и посмотреть на все своими глазами. Он выбил пепел из трубки и запрыгал по ступенькам, как дикая обезьяна.